сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 16 мая в истории. 16 мая 1683 года в Москве подписан вечный мир между Россией и Речью Посполитой. После долгих и трудных переговоров польско-литовские представители, с одной стороны, и выдающийся российский дипломат, начальник польского приказа, князь Василий Васильевич Голицын, с другой, 6 мая по старому, 16 мая по новому календарю 1686 года подписали в Москве вечный мир. Вечный мир – мирный договор между Россией и Речью Посполитой, подтвердивший условия Андрусовского перемирия 1667 года. Он закрепил за Россией Смоленск с окрестностями, Левобережную Украину, Запорожье и Северскую землю с Черниговым и Стародубом. Он также обусловил участие России в антитурецкой коалиции европейских государств, Священной Лиги, Союз Австрии, Речи Посполитой и Венеции. Во исполнение условий Вечного мира России согласилась совершить поход против Крымского ханства, что вполне соответствовало ее собственным интересам. Взамен поляки навсегда отказались от Киева за единовременную компенсацию в 145 тысяч рублей. Кроме того, согласно договору, Речь Посполитая гарантировала своим православным подданным свободу вероисповедания, а также признала за Россией право на их защиту. Договор вступил в силу сразу же после подписания и послужил основой Русско-Польского союза в Северной войне. Не одно поколение советских ребятишек выросло, читая «Мурзилку», а первый номер этого некогда чрезвычайно популярного журнала вышел как раз 16 мая 1924 года. Рыжий смешной Мурзилка в берете и шарфике, для многих он знаком с детства. Но на проверку выясняется, что родом этот сказочный персонаж совсем не из СССР. Его придумал американский автор и иллюстратор детских комиксов Палмер Кокс, еще в середине 19 века, правда, тогда Мурзилка выглядел иначе. Это был мальчик в черном фраке с огромным белым цветком в петлице, в шелковом цилиндре и модных штиблетах с длинными носами, с тростью и моноклем. По сюжету сказки, Мурзилка был большим любителем влипать в неприятные для него и потешные для читателей истории, что-то вроде нашего Незнайки. Хотя на проверку выясняется, что и Незнайка на самом деле тоже не наш. Его придумал все тот же Палмер Кокс, причем у Кокса Незнайка был приятелем Мурзилки. Одновременно с Мурзилкой, то есть 16 мая 1924 года, в свет вышел и первый номер ленинградского журнала «Русский современник». В нем были напечатаны стихотворения Анны Ахматовой «Лотова жена» и «Новогодняя баллада». После этого ее стихи не печатали целых 16 лет, до 1940 года. Через много лет Мария Ташагинян сказала Ахматовой: «О вас было постановление ЦК не арестовывать, но и не печатать». В 1930 году в СССР была проведена перетарификация во всех отраслях промышленности, нормы выработки повысились, а расценки, наоборот, понизились. В результате зарплата сократилась в 1,5-2 раза, токарь в механическом цехе теперь получал 48 рублей, тогда как раньше зарабатывал 100. Зарплата литейщика вместо 90 рублей стала 50-60. В текстильной промышленности, к тому же, прошли массовые сокращения кадров. Кроме того, в том же 1930 году промышленность перешла на непрерывную рабочую неделю, что увеличило занятость рабочих на производстве. Люди работали 4 дня, 5-й день отдыхали. Выходные дни у членов семьи совпадали очень редко, субботы и воскресенье, как дни совместного отдыха, исчезли. В такой же весенний день Марина Цветаева написала два стихотворения по привычке, поставив под каждым дату 16 мая 1915 года, не подозревая, что десятилетия спустя они обретут новую долгую жизнь на киноэкране. Помните в «Иронии судьбы»: «Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами». Второе стихотворение начиналось так: «Хочу у зеркала, где муть, и сон туманищий, я выпытать, куда вам путь и где пристанище». В этот день родились. В 1910 году родилась Ольга Федоровна Бергольц. Про нее говорили «Голос блокадного Ленинграда», «Ленинградская Мадонна». Женщина потрясающего мужества, голос которой, доносившийся из черных тарелок репродукторов ленинградского радио и читавший стихи удивительной силы, поддерживал ленинградцев все долгие годы блокады. Даже то, что в 1937 году по ложному доносу ее репрессировали, а в 1939 отпустили, не озлобило ее, не настроило против властей. Широты ее души хватало на всех ленинградцев. «Никто не забыт и ничто не забыто». Эта фраза, известная сегодня каждому, принадлежит Ольге Бергольц. В этот день умерли. В 1826 году в одном из городков Тульской губернии на 48-м году жизни скончалась вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. Елизаветой Алексеевной боденская принцесса Луиза Мария Августа стала, перейдя в православие. Она вышла замуж за наследника русского престола в 14 лет, а императрицей стала в 22-летнем возрасте. Елизавета Алексеевна была хороша собой, но супруг был холоден голубоглазой блондинке. Обе дочери Елизаветы умерли в раннем детстве. Рождение первой молва связывала с именем лучшего друга Александра I, польского князя Адама Чарторысского, а появление второй с именем кавалергарда Алексея Охотникова. Осенью 1806 года неизвестные ударили Охотникова кинжалом в грудь, и спустя несколько месяцев он скончался. После этой трагедии императрица замкнулась в себе и сблизилась с мужем только в последние годы жизни. Александр I скончался у нее на руках в Таганроге в конце 1825 года. Елизавета Алексеевна не пережила его и на полгода. 1960 год. Игорь Грабарь, русский художник и искусствовед. Он мечтал стать художником и в 1889 году переехал в Петербург, где поступил в университет сразу на два факультета – юридический и историко-филологический. На жизнь зарабатывал написанием рассказов. В 1894 году Игорь поступил в Академию художеств, где учился в мастерской Ильи Репина. В 1895 году он едет в Италию, Париж и далее по всей Европе, изучая работы признанных мастеров живописи и архитектуры. Вернувшись в Россию в 1900 году, он пишет свои лучшие картины, посвященные русской природе. «Сентябрьский снег», «Февральская лазурь», «Белая зима», «Грачиные гнезда», «Мартовский снег», «Хризантемы». С 1913 по 1925 годы он является директором Третьяковской галереи, занимается защитой памятников архитектуры. В 1918 году по его инициативе были образованы центральные реставрационные мастерские, сегодня они носят его имя. До конца жизни художник оставался хранителем традиций русской живописи конца XIX века. 2007 год. Татьяна Лаврова, советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Дебютировала она на сцене еще будущей студенткой. На четвертом курсе ее пригласили на роль Нины Заречной в спектакле «Чайка», и она сразу попала в окружение настоящих звезд. В 1961 году актриса перешла в театр «Современник», где играла в спектаклях «Вишневый сад», «Двое на качелях», «Чайка», «Эшелон». В 1978 году Лаврова вернулась в художественный театр. В кино она дебютировала еще в 1959 году в роли Вари в фильме «Песнь о Кольцове». В ее фильмографии около 30 работ, среди которых роли в картинах «Испытательный срок», «Время вперед», «Богатство мистера Маклини», «Дневной поезд», «Дни хирурга Мишкина», «Долгая дорога к себе», «Вишневый сад» и другие. Фильм «Кризис среднего возраста» стал последней работой актрисы в кино, а широкая известность к Лавровой пришла после картины Михаила Рома «9 дней одного года». Он стал лучшим фильмом в 1962 года и был удостоен многих кинематографических премий. Таким был день 16 мая в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.